Мы продолжаем изучать послание, одно из радостных посланий апостола Павла, послание к филиппийцам. Мы остановились на главе 2, и апостол Павел, как уже Игорь говорил, затрагивает тему единства. И давайте сначала прочитаем первых два стиха. Это будет незаконченная мысль, но как бы так. Начнем с этого. Вторая глава послания филиппийцам, первых два стиха. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Оборвемся на этом месте, Николай будет дальше говорить. Самое радостное послание и... Эти стихи наводят на такую грустную мысль о том, что не все было, наверное, в порядке у этих добрых христиан, весть о вере которых расходилась по всей окрестности. Даже Павел слышал об этой вере. И, наверное, он предполагал или видел, что проблема зреет, и поэтому посвятил эти слова о единстве в этом месте. И знаете, когда мы смотрим на нас, когда мы смотрим на окружающий мир, то мы замечаем, что поводов для того, чтобы нам не быть вместе, как от Церкви Иисуса Христа, больше, чем достаточно. Разные возраста в одной церкви можно наблюдать, можно видеть людей разных возрастных категорий. Есть бабушки и дедушки, есть молодые люди, которым нет еще 20 лет. И в мире очень сложно себе представить, чтобы на основании какого-то там идеи или чего-то такого похожего объединить даже этих людей. Если мы посмотрим еще глубже, то мы поймем, что нам в жизни у нас разные приоритеты. Кому-то нравится острая еда, кому-то нравится неострая еда. Кто-то любит сладкое, кто-то любит пресное и так далее. Кто-то медлительный, кто-то очень быстрый. И если нам кажется, что это не серьезная проблема, то я вас уверяю, вы, наверное, не очень хорошо знаете и себя, и людей, и жизнь. Потому что это очень все серьезно. И как показывает практика, именно на основании мелочей, из-за мелочей, люди чаще всего приходят в состояние конфликта, в состояние вражды друг с другом. И поэтому эти мелочи, они достаточно серьезно влияют на нашу жизнь. Может быть, те мелочи, на которые мы обращаем меньше всего внимания и говорим, ну это не важно. На самом деле важно. И поэтому апостол Павел в этом послании возвращается к теме единства. Если мы посмотрим другие послания апостола Павла, других апостолов, то мы увидим, что о единстве они говорят тоже достаточно много. О единстве церкви, единстве христиан. Почему? Потому что эта проблема, она существовала тогда, она существовала во все века, она существует сейчас, она, думаю, будет существовать всегда. Единство христиан. И апостол Павел, он предлагает, скажем так, путь к достижению единства. Естественно, эти стихи, они не исчерпывают тему единства, но мы будем останавливаться только на них сегодня. Итак, апостол Павел предлагает свой путь к тому, чтобы достичь единства. В частности, он говорит, если есть какое утешение во Христе. И когда мы читаем эти слова, то мы, конечно же, понимаем, что апостол Павел не ставит своей целью выяснить, а вообще существует ли единство, утешение во Христе или не существует. Вот давайте к филиппийцам порассуждаем. Естественно, утешение во Христе, оно существует, оно есть, оно реально. Утешение во Христе. И подумайте, кого нужно утешать вообще в жизни, кого нужно утешать? Естественно, тех людей, которые скорбят, которые переживают, которые в каком-то расстройстве. Ну, например, очень простой пример. Маленький ребенок, он пришел весь в слезах. В чем дело, что случилось? Потерял игрушку. И вот его нужно как-то утешить. И нужно подобрать весомые, значимые слова, чтобы ребенок успокоился. Ну, например, вы как взрослый понимаете, что игрушка никуда из дома деться сама не могла, где-то она спряталась. Ну ничего, сейчас мы ее найдем все вместе и так далее. Если он был на улице, потерял, ну как-то можно сказать, ну ничего, не переживай, может кто-то найдет, принесет тебе, может другую купим. То есть существует какое-то утешение. Обыкновенное жизненное утешение. Например, если вы сильно проголодались, то я думаю, что самым большим утешением будет вам весть о том, что скоро вернусь домой, дома ждет вкусный обед. Это будет очень хорошее утешение. И когда мы человек находится в подобных, ну, скажем так, житейских переживаниях, то и житейское утешение бывает, оно просто подходит человеку. Просто подходит. Я недавно прочитал книгу Солженицына «Раковый корпус», ну, под впечатлением нахожусь, и я просто вспомнил тех людей, тех героев, которых он описывает, когда они болели этой страшной болезнью, раком, и знаете, вот у них, для них какое было утешение. Кто-то только-только заболел, и он надеется на уколы. Вот мне сделают химиотерапию, мне будет лучше, он уже ему один укол сделали, он утром просыпается и думает, а какое же у меня состояние моей опухоли? Он начинает крутить головой, щупать, все соседи начинают пока по палатах трогать эту опухоль, а не стала ли она мягче. И у него есть утешение, что доктор придет, и он скажет что-то хорошее, что он поможет ему. Другой человек, который уже долго болеет, он понимает, что в принципе это утешение, оно уже не приносит никакой отрады, что придет доктор, какую-то процедуру назначит дополнительную или какой-то укол даст. Не это утешает, уже забывается. И поэтому разные утешения. Не значит, что обыкновенное жизненное утешение, оно какое-то ущербное или неправильное. Нет. Но утешение во Христе, оно уникально. Никто, кроме Христа, не может так утешить. Почему? Потому что если человек заболел, у него может быть утешение в том, что он выздоровеет. Если он сломал ногу, он может быть утешен тем, что она срастется, и он будет дальше ходить. И так далее, и тому подобное. Но Христос дает уникальное утешение. Никто в жизни, друзья, братья и сестры, не утешит вас в ваших грехах. Если вы грешите, если вы осознаете свой грех, вы нигде не найдете отраду и утешения. Никто вам не даст это утешение. Никто вам не скажет, а ну, можно разве такое быть утешение, что «а не переживай, все нормально». Ну разве это утешение? Если вы понимаете, что есть Бог святой, абсолютно святой, который судит грех, как можно вас утешить такими словами? Это нереальное утешение. Но Христово утешение, оно дает отраду человеку. Оно дает облегчение в том, что Он прощает грех. Он дает освобождение от греха. И поэтому Павел говорит, если есть какое утешение во Христе? Да, конечно же, есть утешение во Христе. Утешение во Христе, оно относится не только к освобождению от греха. К тем же раковым людям, которые заболели раком, Христос дает свое утешение. Те, которые осознали, как в этом произведении «Раковый корпус», что уже все, нет ничего, нет никакого выхода. Этот змей, он меня душит, и я из последних сил сопротивляюсь, но я вижу, что исход битвы предрешен. Христос дает утешение, что будет время, если ты хочешь, если ты обратишься к Богу с покаянием, что ты не будешь болеть. Это утешение превосходит земное утешение. Во много раз превосходит. Если мы можем как-то ободрить человека земными с такими словами, там, что ну, изменится ситуация, может быть, ты найдешь работу, то утешение Христово, оно во много раз выше, оно во много раз сильнее. И поэтому утешение во Христе, оно существует. Утешение во Христе. Апостол Павел говорит, если есть какое утешение во Христе, то будьте едины. Дальше он говорит, если есть какая отрада любви. Отрада – это и утешение – это слова-синонимы. И апостол Павел вот в этом месте, он употребляет это слово, которое переведено у нас «отрада», оно единственное вообще в Библии употреблено здесь. Ну, суть, наверное, не в этом, а в том, что это то же самое, что утешение. Когда человек находится в переживаниях, в скорбях, чем его еще можно утешить? А любовью Божией. Отрада любви. Если есть какое утешение в любви. Когда человеку трудно, тяжело в жизни, то мы ему можем напомнить, послушай, друг, ведь Бог тебя любит. И это на самом деле так. Бог отдал своего Сына за тебя, чтобы ты мог избавиться от своих грехов. Да, трудно. Мы не можем объяснить, почему в жизни с тобой такое происходит. Но Бог тебя любит. Подумай о том, что Бог специально и сознательно сделал свой выбор, чтобы отдать Сына своего за тебя. Его чувства переполняли его, он был в гневе на грешное человечество, в частности на тебя, но он тебя любит. Он отдал своего сына, чтобы ты мог быть спасен. Утешает ли, дорогой друг, тебя такие слова? Но не только о любви Божией, в любви Божией мы находим утешение. Знаете, мы находим утешение в том, что когда братья и сестры друг к другу, они относятся с любовью. Это большое ободрение. как-то очень часто в одной церкви пастор любил напоминать такой пример, что один мальчик приезжал в воскресную школу с другого конца города. Через весь город он сам ехал в воскресную школу, и как бы так всем было непонятно, почему такой путь ты проделываешь, так долго едешь, когда рядышком есть другая церковь, где ты можешь прийти, и там есть ребята, там ты можешь слушать то же самое слово. И спросили у него как-то, а почему так долго ты ездишь в эту церковь и так далеко? А он сказал, а меня здесь любят. Он понял, что его здесь любят. Он шел к этой любви. Он находил утешение в этой любви. Не знаю, может быть, у него проблемы были во дворе со своими сверстниками. Может быть, ему было тяжело в школе. Неизвестно. Но он ехал в эту церковь, в эту воскресную школу, чтобы быть с теми, кто его любит. Он находил в этом отраду и утешение. Ему было это важно и было значимо. Его юное сердце успокаивалось, когда он видел людей, которые его любят. Точно так же и в нашей жизни, дорогие друзья, братья и сестры, мы находим утешение в том, что нас кто-то любит. Если мы знаем, что нас любят, если мы знаем, что за нас готовы сделать многое, то нам легче жить становится. Каким бы ни был плохим ребенок, если бы насколько бы сильно он ни набедокурил, если он знает, что мама и папа его любят, даже наказание, которое он будет нести за свои проступки, оно кажется не таким уже и страшным, и сильным. Если есть какая отрада любви, то будьте в единстве, говорит апостол Павел. Если есть какое общение духа, продолжает он. Если есть какое общение духа. Библия говорит, что мы находимся в духовном общении и с Богом, и друг с другом. Христиане находятся в таком общении. Что это значит? Это значит, что для этих людей божественные ценности, ценности Бога, ценности Иисуса Христа, они являются их собственными. Они разделяют эти ценности. Это значит, например, если Бог говорит на какой-то поступок грех, то сердце христианина, оно откликается на эти слова. Он называет это грехом. Как-то в одном месте один человек советовал другому, говорит, ну вот ты же, говорит, тебе ж нужно там дома что-то сделать, ну ты ж возьми там, сколько тебе надо кирпичей. А христиан говорит, ну так это же грех. А не христианин не соглашается. Никакой же это грех, ну ты ж тут работаешь, ну ничего страшного, там возьми, все будет нормально. Как? Поговорка такая даже есть. Тащи со стройки каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Согласимся ли мы с такой поговоркой? Это говорят неверующие люди, для которых Божьи ценности – это не ценности. Но христианские ценности – это наши ценности. Ценности Бога – это наши ценности. Если Бог говорит, это грех, мы соглашаемся. Если мы не соглашаемся, то, наверное, не до конца процесс освящения, как минимум, происходит в нашем сердце. Если мы бунтуем против Бога, против Его воли, то проблема с нашим сердцем, проблема с нашим мировоззрением. Почему Бог говорит грех, а мы говорим не грех? Почему Бог говорит, нужно поступать так, а мы говорим, нет, это неправильно, нужно по-другому поступать? Христианин находится в общении Духа, в общении с Господом Иисусом Христом. Христианин также находится в общении духовном друг с другом. Это значит, что для христиан в церкви дело Божье, Божья воля, она имеет очень важное значение, даже первостепенное значение. Многие люди, разные люди, они сходятся в том, чтобы продвигать Божье дело. В центре общения сам Бог. Сам Бог, благодаря своему Святому Духу, соединяет христиан в одно целое. Апостол Павел говорит, если есть общение Духа, то будьте в единстве. Если есть какое милосердие и сострадательность. Подумайте, разве со стороны Бога нет к вам милосердия? Разве Бог со своей стороны не сострадает вам? Разве Бог не расположен со всей любовью к вам, братья и сестры, дорогие друзья? Но не только это. Разве друг к другу христиане не расположены точно с таким же чувством, точно с такими же мыслями, как и Бог, милосердие и сострадательность. Апостол Павел говорит, если все это есть, если это присутствует, это риторический вопрос, если есть. Конечно же, есть. Конечно же, есть утешение во Христе. Конечно же, есть отрада от любви. Конечно же, есть общение Духа. Естественно, присутствует в церкви милосердие и сострадательность. И апостол говорит, то дополните мою радость. Личная просьба. Апостол Павел очень сильно радовался от этой церкви. Очень сильно. Он благодарил Бога за них, что они для Бога делают все, что только могут. Они услышали о том, что Павел находится в тяжелых ситуациях, в тяжелой ситуации. Они ему собрали какие-то деньги, прислали ему. Апостол смотрит на это все, и он радуется, что Бог с ними работает. Дух Святой работает в их сердце. Но здесь говорит, дополните мою радость. Дополните мою радость, говорит апостол Павел, имейте одни мысли. Ну, это кажется вообще как, ну, за гранью фантастики даже. Как так может быть? Имейте одни мысли. Но апостол говорит, имейте одни мысли. И я не думаю, что нужно иметь мысли в том, чтобы, скажем так, ну как, кому-то нравится красный цвет, кому-то синий цвет, кому-то больше подходит черный, кому-то зеленый. Я так предполагаю, что дело, скорее всего, даже не в этом. Бог создал людей разными. Разными Бог создал людей. Но существуют принципиальные вещи, которыми ни один христианин не может поступиться. Ни один христианин не может поступиться. И я, знаете, с одним человеком беседовал, и как бы так я услышал от него, что как бы так, ну вот, Бог, Он продолжает теперешнее творение, там звезды творит. Я подошел, говорю, ну послушай, в Библии написано, что закончил Бог все свои дела и почил от своих дел. И я был крайне удивлен, когда услышал в ответ, что ну это не принципиально важно. Главное, что Бог вот такой вот, Он вот весь такой вот, Он столько много может сделать. И для меня это было, ну если честно, непонятно. Как так? Поступиться истиной. Пускай даже в звездах. Сказать, что это не принципиально важно, если Библия говорит совсем о другом. Принципиально важно. И поэтому, я думаю, апостол Павел это имеет в виду. Имейте одни мысли. Имейте ту же любовь. Какую любовь? Ту же любовь, что Бог тебе дал. Об этом немножко ниже будет говорить апостол Павел, и Николай будет комментировать. Ту же любовь. Ту же любовь, которую Бог тебе дает, прояви к другому человеку. Будьте единодушны, единомысленны, повторение. Еще раз он заостряет на этом внимание. И вот подумайте теперь, существуют в церкви разные люди. Один с правой стороны, другой с левой стороны. Ну, по каким-то причинам они с друг другом не согласны. И как-то так вот получилось, что они не находятся в единстве. Один имеет утешение от Иисуса Христа, и другой имеет утешение от Иисуса Христа. Один имеет отраду в Божьей любви. И другой имеет отраду в той же Божьей любви. Один с одной группой людей очень хорошо, другой с другой группой людей очень хорошо. Они все имеют общение от Бога, от Духа Святого. Они все, в принципе, милосердны и сострадательны. Что мешает им быть вместе? И если мы об этом начинаем задумываться, то все наши раздоры, все вот эти вот мелочи, они кажутся еще более меньшими. Еще более мелочными. Что может нас остановить, если нас Бог так соединил? Этому Бог дал, а этому не дал. Но ведь Бог же равно дал. Это знаете, если примерно в одной, вот как, ну, пример такой привести, как какая-то команда, там, я не знаю, хоккейная, футбольная, и вот они, им всем одинаково тренер дает талоны на обед, они все ходят в одну и ту же столовую, они все там же питаются, а на поле не хотят друг другу передавать пас, чтобы вот, мой товарищ по команде находится в лучшей ситуации, я ему пас не дам, я сам забью. И вот такой раздор. Это вообще глупо и нереально. Это непонятно действие таких людей. Как минимум от тренера такой человек заслуживает усесться на скамейку запасных и на поле не выходить, как минимум. И поэтому в команде очень важно спрятать свои амбиции очень далеко и не показывать их. И как, ну, если в спорте, то работать на результат. Точно так же и здесь. Бог настолько соединил нас, что может разъединить? И мы, христиане, умудряемся разъединиться. Умудряемся сказать, что мы не будем вместе. Мы не согласны. А вот меня обидели. Меня здесь не уважили. Меня здесь не почтили. Погоны дали не золотые, а серебряные. И поэтому все это кажется настолько мелочным и глупым, что апостол говорит... Имейте одни мысли, будьте в единстве, будьте единодушны, единомысленны, потому что для вас Бог столько много сделал, вам Бог столько много дал, каждому. Бог вас соединяет, а вы друг друга разъединяете. Такого быть не должно. И ниже будет написано, почему, как каждый в отдельности может достичь этого единства. Что нужно делать каждому в разных ситуациях, чтобы быть в единстве и с Богом, и друг с другом. И поэтому сегодня апостол Павел, Бог нам напоминает это важное послание о единстве, потому что существует всегда опасность впасть в разделение, не согласиться, свое несогласие вынести на всеобщее обозрение и, ну, сказать так, замутить аквариум. Бог этого не хочет. Бог не хочет, потому что для Него любовь и единство очень важны в церкви. Давайте об этом помолимся. Аминь.